Мир Божий, мои братья! Слава Богу! Говорить мы с вами будем не просто о богословии обновления человека. Мы с вами будем говорить об богословии обновления человека Божия. Но для начала, как у хороших баптистов принято, мы прочитаем этот текст Священного Писания, первый, но далеко не последний. А начать не хотелось бы вот с какого стиха. Второе послание Коринфянам, 5 глава, стих 15. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Обязывающий текст? Да. Что он значит для нас с вами, братья дорогие? Именно для нас. Что он означает для каждого из присутствующих здесь? У нас с вами пасторская конференция. Христос умер за каждого из нас не просто для того, чтобы нас спасти, не просто для того, чтобы во Христе нас простить. Христос умер за каждого из нас, чтобы мы здесь на земле прославляли имя Божие. Не для себя жили. Для Христа жили. И вот я опять хочу задать этот вопрос. Что означает для нас жить для Христа? Мы с вами пастыри Христовой Церкви. Значит, нас, конкретно нас, Христос искупил для того, чтобы мы были пастырями Его стада. И для нас с вами жить для умершего за нас и воскресшего Христа, кроме всего прочего, означает быть достойными пастырями. А вот что это значит? Вспомните тот день, когда вас церковь избирала на служение. Вспомните тот день, когда на вас были возложены руки. Понимали ли мы тогда, понимали ли вы тогда, что происходит? Каково наше призвание? Я про себя могу сказать, что нет. До конца не понимал. В том далеком 93-м году, когда я начал совершать пресвитерское служение, я понимал, конечно, что я должен проповедовать, я понимал, конечно, что я должен людям помогать, как-то прожить этот отрезок времени между покаянием и тем моментом, когда Бог с земли людей призывает в вечность. Но я до конца не понимал, что это значит. Пасторское призвание. Вообще, надо сказать, что в нашем братстве традиционно принято делать акцент на всеобщем священстве верующих. И это прекрасно. И это замечательно. Наше братство всегда было сильно именно тем, что служили Богу не одни служители. Когда мы говорим о братстве евангельских христиан-баптистов, это не просто братство с библейским правильным богословием. Это не просто братство людей, посвященной жизни. Это еще и братство людей, служащих Богу. И поэтому это очень хорошо, что в нашем учении, баптистском, подлинно библейском учении, мы всегда говорили о том, что всякий верующий священник. Это правильно. Но это еще не все, чем учит Писание. Библия учит не только о всеобщем священстве верующих. Она еще учит о том, что Бог поставил церковь пастырей. Она учит о пастырстве как особом благословении для церкви. Поэтому при всей кротости и смирении, которое должно отличать Божьего служителя, мы все-таки должны осознавать, что мы не просто так себе братья. Мы не просто братья. Мы братья, призванные Богом на пастырское служение. Это не повод для гордости, но это причина для осознания великой ответственности, которая Богом на каждого из нас возложена. В первом послании к Фессалоникийцам мы читаем в 5 главе 12 стих. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе». Особо оговаривает апостол Павел. Вот это слово «предстоятель», слово, которое было знакомо еще ветхозаветному Израилю, это о нас с вами. А тех, на ком лежит особая ответственность предстоять перед Богом от имени народа Божия и предстоять за Божий народ, когда это необходимо, как это делал Моисей. Пастырь – это особый инструмент Божий для созидания тела Христова. Я сейчас вам прочитаю один текст, который, да как, наверное, все тексты Библии, особенно Нового Завета, нам хорошо знаком, но мы так к нему привыкли, и мы так привыкли к обычному истолкованию этого текста, что иногда, может быть, мы не умеем просто послушать, что Бог говорит. Спокойно послушать. Итак, послание к Ефесянам, 4 глава, я прочитаю с 11 стиха и ниже. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали к тому, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви». Знакомитесь? На что мы здесь обычно обращаем внимание? Мы обращаем внимание на то, что для тела Христова необходимо взаимно скрепляющие связи, необходимо действие в свою меру каждого члена. И тогда тело Христово будет возрастать количественно и качественно, созидаться в любви. Так? Это все так. А вот начало этого текста, как обычно толкуется? В том числе в наших баптистских толкованиях Писания. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, христианами, совершением святых. Обычно толкуется так. Бог раздал всей церкви дары, и служа этими дарами, церковь достигает полноты и роста. Да? Я не спорю с тем, что церковь достигает полноты и роста при совокупном действии даров Святого Духа. Об этом сказано в других текстах Библии. В частности, в первом послании Коринфянам об этом сказано. Но вот здесь, посмотрите, здесь перечислены не все дары. Апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, учители. Это кто? Это те, кто призваны доносить Слово Божие. Они здесь особо оговорены, и на это очень важно обращать внимание. Именно во многом благодаря служителям достигается рост церкви. Мы с вами все прибыли на конференцию, ну, кроме москвичей. Москвичи, наверное, на электричках, кто-то на своем личном автотранспорте, может быть. Но вы все сюда приехали. Кто на самолете прилетел, кто на поезде, да? Вот ради кого существуют самолеты и поезда? Ради пассажиров, я так думаю. И вот мы летим, мы едем в поезде, или мы летим в самолете. Мы все важны, правда? И РЖД существует, чтобы перевозить пассажиров по железной дороге, авиакомпании существуют для того, чтобы тоже по воздуху пассажиров переносить. Все, поэтому мы все важны, ради нас все это существует, да? Но я вас спрашиваю, без кого самолет не полетит? Без летчика не полетит, да? Без капитана воздушного судна не полетит. А без кого поезд не полетит? Очевиден ответ, да? Простите, братья, это за такую нашу простую баптистскую проповедь, да? В данном случае. Но действительно, вот при всей важности пассажиров, без летчиков, без машиниста, ни самолет не полетит, ни поезд не тронется. Есть ключевые люди, без которых все не работает. И вот если говорить о церкви, такими ключевыми людьми являемся мы с вами. Не поедет поезд без нас. Иначе зачем бы мы были бы нужны? Вот если бы нужно было только всеобщее священство, ну и замечательно, есть всеобщее священство. Зачем все это вообще? Пастырь, дьякон, вообще все это? Зачем? А вот за тем, что без них не едет. Пастырь или пастор, вот, я не знаю, как сейчас, я знаю, что кое-где до сих пор спорят. Вот мы иногда умеем спорить ни о чем. Может быть, пастор или нельзя, пастор или пресвитер, пастор или пастырь. Знаете, не об этом нужно спорить, потому что пастор – это всего лишь латинский вариант слова пастор, и все. Хоть пастор, он пастух. Пресвитер он пастух, понимаете? Пасти должен народ Божий. И вот когда мы читаем Евангелие от Иоанна, я не знаю, какое, я как, когда еще был таким начинающим верующим, мне его трудновато было понять, насколько я помню, когда Иисус говорит о том, что за пастырем овцы идут, знают его голос, да? Знаете, почему мне это было трудно понять? Потому что в моем понимании, да, пастырь – это тот, кто там как-то стадо загоняет в какую-то сторону, там, с помощью собак или еще с помощью кого-то. Он где-то там сзади стадо там так подгоняет, а Иисус говорит, голос его слышит. Да? Потом, когда я учился в семинаре, мне объяснили так, что в древние времена на Ближнем по Востоке именно так овец не пасли. Впереди шел пастух, который звал стадо, оно послушно шло за ним. Ну, я поверил, конечно, учителям, но представить это было сложно. Но однажды, во время одного из моих посещений Израиля, я увидел, как бедуин один вел свое стадо. Вот так. Он шел впереди, а овцы послушно шли за ним. Это было удивительное для зрелище для меня, русского человека, да, но факт, я увидел своими глазами, как это бывает, овцы идут за пастырем. То есть что это означает? Мы иногда думаем, и правильно думаем, что пастырь – это кто-то заботится, кормит, находит корм, ищет, лечит, да? Это все правильно, об этом Писание тоже говорит. Но пастырь – это еще тот, кто впереди идет. И вот об этом тоже важно не забывать. В 20 главе книги «Деяния святых апостолов» Павел, апостол Павел, зная, что его земное служение уже подходит к концу, он дает такое своеобразное духовное завещание, наставление пресвитерам Ефесской церкви, 28 стих 20 главы. «Итак, внимайте к себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которым приобрел себе кровью своею». Блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которым приобрел себе кровью своей. Знаете, апостол Павел хочет, чтобы пастыри Ефесской церкви поняли. Да вы только представьте себе, Христос умер за этот обид, за этих людей и доверяет их вам, доверяет их вашему попечению, доверяет тому, чтобы вы их пасли. И о том же мы читаем и в первом послании Петра. «Пасите Божие стадо, какое у вас есть, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». 1 Петра 3:2. Пасти. Пасти значит идти впереди, значит то, о чем еще Петр пишет дальше, в 3 стихе. «И не господствуй над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Вот в каком смысле идти впереди. Подавая пример. И еще одно очень важное. Титул на именовали, как хотите, называйте, пастыри, призванных Богом, которые мы встречаем в Писании. Причем не где-нибудь, а в пастырских посланиях, которые апостол Павел писал для Тимофея, а также для Тита, где давал наставление пастырского характера, как мы знаем. И вот, в первом послании к Тимофею, мы с вами встречаем, и во втором послании Тимофею, ну, например, 2 Тимофею 3:17, мы встречаем такое наименование, как Божий человек, например, 2 Тимофею 3:17, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Божий человек. Мы как-то забываем о том, что это написано не всем верующим. Апостол Павел, если вы посмотрите выше, пишет об этом именно Тимофею, человеку, который поставлен пасти. При том же ты с детства знаешь Священное Писание, мы выше читали, да? Кто? Ты, Тимофей. Человек Божий. И вот два раза мы встречаем упоминание о человеке Божьем у апостола Павла. И оба раза это относится к духовным лидерам. Человек Божий. Что это означает? Человек, через которого говорит и действует Бог. Вообще этот титул, он очень широко использовался в Ветхом Завете и применялся, в частности, для пророков, через которых Бог свое слово доносил. И вот теперь это сказано про духовных лидеров Новозаветной Церкви. Не случайно в откровении Иоанна Богослова, когда в той части, где послание семи церквям, мы это встречаем, это удивительное наименование духовных лидеров церкви. Пастырю такой, ангелу такой-то церкви напиши. Это не об ангелах, которые в духовных существах, это те, кто должны быть вестниками для церкви. Вестнику такой-то церкви напиши. Вестник Божий, человек Божий. Вот кто такой пастырь Божьего стада. Человек Божий является по призванию своему духовным отцом. В первом послании к Коринфянам мы читаем в 4 главе. Удивительные по проникновенности слова апостола Павла. Я прочитаю с 14 по 16 стих. Не к постижению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Апостол Павел имел прямое отношение к духовному возрождению тех людей, к которым он писал в Коринфе. Но его отцовство не заканчивалось тем, что он провозгласил когда-то в Евангелии в Коринфе, и через это произошло духовное рождение тех, кто потом составили Коринфскую общину, Коринфскую церковь. Апостол Павел осознает свою ответственность как отца. «Умоляю вас, — говорит он, — подражайте мне, как я Христу». Отец – это не только тот, кто рождает, отец – это тот, кто воспитывает. И апостол Павел пытался быть таким заботливым духовным отцом. Каким образом осуществляется духовное воспитание? Двумя путями оно осуществляется. Во-первых, словом. Проповедуй слово, да, как мы читали, например, во 2 Тимофея, 4 глава, 2 стих. Воспитание, я не буду сейчас читать все тексты, в том числе ветхозаветные, чтобы сэкономить время, но посмотрите, например, если будет возможность, Малахия 2.7. Воспитание всегда включало в себя правильное учение. И это, конечно, наша ответственность, заверенная нам Божьей стадо, стадо Христово. Но еще воспитание, оно всегда включало в себя личный пример. Мы уже сегодня прочитали в первом послании Петра, и мы прекрасно это знаем, что мы должны подавать пример стаду. Но я хочу, чтобы мы опять обратились вот к этому тексту из 4 главы 1 послания Коринфянам. Посмотрите, как апостол Павел пишет. Он не пишет просто «подражайте Христу». «Умоляю вас, подражайте мне». Как я Христу. Нам часто бывает проще сказать, вы не на меня смотрите, вы на Христа смотрите. Слушайте, я убежден, что большинство из нас, из сидящих здесь, кроме того, что они пастыри, они еще отцы. И вот давайте, сейчас я хочу к вам как-то сам обратиться. Дорогие мои, вот если мы своих детей будем воспитывать так, ой, ты знаешь, ты что на меня смотри, ты на Христа смотри. Ты на мою жизнь не смотри, сынок, дочка. Нет, там смотреть не на что. Ты на Христа смотри. Да? Замечательное будет по воспитанию, правда? Мы все понимаем абсурдность этого, когда речь идет о наших родных детях. А вот с духовными детьми мы часто так поступаем. Не надо на меня смотреть. Но это не отцовский подход. Подражайте мне, как я Христу, вот это позиция настоящего духовного отца. Посмотри, сынок, посмотри, дочка. Может быть, я не совершен, но я стараюсь. Я действительно стараюсь подражать Христу. Очень грустно, когда нам нечего показать своей жизнью, нашим духовным детям. Знаете, Павел мог это сказать, Павел мог сказать многие вещи, такие, как и это, подражайте мне, как я Христу. Или когда он призывал облечься в характер Христа, в добродетели Христа. Или когда он Галатам писал о том, что он мучится до тех пор, пока не изобразится в них Христос. Галатам 4.19. Он мог это писать, потому что, как он написал в послании Филиппийцам 1.21, коротко, ёмко и ясно. Для меня жизнь – Христос. Вот если для меня жизнь – Христос на самом деле, тогда я могу не только словом наставить, тогда я в своей жизни что-то могу показать. Тогда я могу быть примером для кого-то в чём-то. Мне очень нравится, как однажды Солонитянка одна сказала про пророка Елисея. 4 Царств 4.9. Она сказала своему мужу о том, что человек, который постоянно проходит мимо их дома, святой. Я не думаю, что это ей Елисей сказал. Знаешь что, святой я. Верь в это. Она это увидела, да? Она это просто увидела. Вот человек всего лишь проходил мимо ее дома, туда, сюда. Она увидела, что он слышал. Вот как бы хотелось, чтобы люди у нас это видели. Мы нуждаемся в освящении, мы нуждаемся в духовном обновлении, мы нуждаемся в том, чтобы постоянно соединяться со Христом. Не только очищаться. Да, когда мы говорим о духовном обновлении, конечно же, мы имеем в виду очищение. Никто с этим не спорит, и спорить с этим было бы неправильно, как мы читаем об этом в первом послании Иоанна Богослова, 3 глава, 3 стих. «И всякий, имеющий себе надежду на Него, очищает себя так, как он чист». Да, конечно. Очищает себя. Но не только очищает. Здесь же, в первом послании Иоанна Богослова, в 4 главе, в 17 стихе мы читаем: «Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он». И это достижимо только тогда, когда мы облекаемся в добродетели Христа. Я тоже сейчас не буду много говорить про то, что написано в 5 главе послания Галатам, в том числе про духовный год. Вы это знаете и можете для памяти себе еще раз прочитать на досуге. Итак, когда мы действительно освящаемся, мы становимся похожими на Христа. А вы можете себе представить Христа, который сидит без дела? Мне, например, трудно. Когда я читаю в Евангелии про Христа, он либо учениками занят, либо исцеляет кого-то, либо учит кого-то, либо молится. Тоже дело. Духовное обновление – это процесс непрекращающийся, как мы читаем в Откровении 22.11. «Святой да освящается еще». Мы никогда не можем быть настолько подобны Христу, чтобы нам нельзя было уподобиться еще больше. И что очень важно, Писание нам дает примеры обновления духовных лидеров. Одну в 10 главе «Деяния святых апостолов», помните, где перед тем, как Петр должен пойти был в дом язычника Корнилия, ему Бог послал видение, да? Вот это видение с нечистыми животными. И Бог ему сказал о том, что то, что он очистил, он, Петр, не должен почитать нечистым. Да? Почему это Петру нужно было говорить? Он уже Петр, он уже столб церкви, он уже сделал духовные выводы из того, что он отрекся. Бог его уже простил, он уже созидает церковь. Но оказывается, в Петре кое-что было от маленького еврейского мальчика Симона, который просто не любил язычников, как и все его сверстники, воспитанные в той же культуре, в то же время. Как же этих язычников любить, когда они над нами издеваются, когда они оккупировали нашу родную страну? А Бог говорит, ты не почитаешь нечистым. А помните второй случай жизни апостола Петра, 2 Коринфянам 12 глава. Там, где дано ему было жало в плоти. А? Павел, простите, да, апостол Павел оговорился. Значит, дано ему было жало в плоти. Апостол Павел был человек, который знает, как действует благодать Божия, как она может исцелять. И через апостола Павла Бог исцелил уже многих на этом этапе. Но что происходит здесь? Он молится, и нет ожидаемого ответа. Да? Молится, и нет ожидаемого ответа. А потом неожиданный ответ. Довольно для тебя благодати моей, да? И он вдруг понял, что сила Божия может совершаться в немощи. И это открыло новый этап его служения. Не надо думать, что в обновлении духовно нуждается только те, кого мы учим. Мы тоже в этом нуждаемся. Или кто-то здесь считает себя более совершенным, чем апостол Петр Павел? Такое тоже бывает иногда с детьми Божьими, но лучше не надо. Да? Итак, что еще очень важно? Мы уже сегодня упомянули текст второго послания Тимофею, 16 главы. О, 3 главы, 16-17 стих. Ну, вы знаете, что там нет 16 главы. И вы догадываетесь, что я об этом знаю. Итак. А все Писание богодухновенное и полезно для научения, для обучения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Слушайте, ко всякому. Слышите, Божьи люди? Ко всякому. А что значит ко всякому? Ко всякому это значит, что всегда и везде человек Божий должен выполнять волю Божию. То есть во всех сферах жизни. И более того, апостол Павел это не в одном месте говорит, не в одном тексте. Помните 1 Тимофея 6:11. Ты же, человек Божий, убегай всего и преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Полнота добродетели, которая должна пронизывать всю жизнь. Всю жизнь. Когда мы даем Духу Святому такой простор, когда мы даем его преобразовывать, то что происходит? Происходит то, что мы становимся способными к тому, чтобы Дух Святой нас вел туда, куда Он хочет. А куда нас Дух Святой ведет? Туда, куда идет Сам. Деяние 1.8. Ничего нового я вам не открою. Что сказал Христос апостолам перед днем Пятидесятницы? Будете мне свидетелями, начиная от Иерусалима и до края земли. Апостол Павел сказал 1 Коринфянам 9.16. Горе мне, если я не проповедую. Но и Тимофею он пишет эти слова, важные слова. «Совершай дело благовестника, исполняй служение твое». 2 Тимофея 4.5. Он пишет не профессиональному миссионеру, не профессиональному евангелисту. Он пишет домостроителю Божию, человеку, созидающему церковь. Но если мы обновляемся, освящаемся, мы не только становимся подобными Христу, мы еще становимся благовестниками, мы становимся воистину ловцами человеков, тем, кем должен быть человек Божий. Поэтому освящение – это наша профессиональная обязанность. Освящаясь, обновляясь, мы являем пример, мы даем пример людям, за которых Христос умер, и мы ищем новых учеников Иисуса Христа, привлекаем их, благовествуем, основываем новые церкви, потому что к этому ведет нас Дух Святой, которому мы даем простор себе. Человек Божий, Бог избрал тебя и меня. Последнее. Текст Священного Писания, к которому я хочу сегодня обратиться, это книга Иисуса Навина. Первая глава Иисус Навин начинает свое служение, и Бог говорит ему, Иисус 1.9, «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Бог призвал нас к пасторскому служению, и Он будет нас сопровождать. Нельзя бояться, не нужно. Нужно быть твердыми, мужественными во всем, включая наше освящение. Человек Божий, взирай на Христа, уповай на Христа, уподобляйся Христу в характере и в мыслях, облекайся в добродетель Христа, подражая делам Христа. Через тебя Христос спасет и осветит многих. Аминь.